эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 3 сентября, в студии Татьяна Якубович и Егор Устинов. И говорим сегодня о таком. Дело Лягина. Кто таков и что скажет киевский суд?
Каждый из вас мог убедиться в том, что референдум настоящий.
Свидетель ЦЕМАХ. Как реагировать украинскому руководству? И как в Славянске спасают старинный дом культуры?
Где-то что-то отваливается, где-то что-то сыпется.
Подвал.
Но в студии будем говорить о том, как распознать ложь в медиа. Можно ли этому научиться и научить тех, кто хочет потреблять и пересказывать фейки? Звоните к нам в эфир и делитесь своим опытом 0800 300 403. Ну а общаться в студии мы будем с Алексеем Мацукой, главой Донецкого института информации, и Олегом Джоласом, преподавателем Института журналистики Киевского университета имени Шевченко.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Об этом будем говорить через 3-4 минуты. Начнем, как всегда, с новостей. Егор Устинов расскажет.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Водяное, Гранитное, Лебединское, Новомихайловка, Толоковка, Новотроицкая, Гнутово, Красногоровка, Новотушковская, Новозвановка, Хутор Вольный. В группировке ЛНР заявляют об одном нарушении режима тишины со стороны украинской армии. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров заявил, что президент России Владимир Путин сорвал обмен пленными между Украиной и Россией, выдвинув новое условие. Об этом Умеров заявил на пресс-конференции. По его словам, президент России поставил условие освободить свидетеля катастрофы Боинга малайзийских авиалиний Владимира ЦЕМАХа. Напомню, сегодня суд продлил арест бывшему так называемому начальнику ПВО ДНР Владимиру ЦЕМАХу, свидетелю по делу о крушении Боинга на Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев в комментарии украинским новостям. Адвокат отказался комментировать возможное участие ЦЕМАХа в обмене удерживаемыми лицами с Россией. Напомню, в конце июня украинские спецслужбы задержали и вывезли из оккупированного Снежного так называемого зенитчика ДНР Владимира ЦЕМАХа. Верховная Рада Украины приняла закон о лишении депутатов неприкосновенности. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности был зарегистрирован в парламенте предыдущего созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко. Он предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины положение, которое гарантирует парламентариям невозможность быть привлеченными к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Конституционный суд в июне 2018 года признал этот законопроект конституционным. В то же время Конституция и далее гарантирует, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. В районе разрушенного моста в станице Луганской взрывотехники нашли и обезвредили более 700 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил пресс-офицер Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый. Он отметил, что работы по разминированию продолжаются с 1 августа. Напомню, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в станице Луганской взамен разрушенного. В конце июня близ населенного пункта состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны вооруженного конфликта договаривались осени 2016 года. Разведение сторон и восстановление моста является одним из условий проведения саммита лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Попаснянский районный суд признал виновной в сокрытии избирательных бюллетеней члена одной из участковых избирательных комиссий области на прошедших парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области. Суд установил, что 21 июля женщина не выдала двум избирателям по бюллетеню для голосования и, чтобы скрыть преступление, положила их в сумку другого члена комиссии. Обвиняемая признала свою вину. Женщину приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 18, днем от 26 до 29 градусов тепла.
Донбасс.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Слушатели Громадского радио, с этой секунды тоже присоединяются к нашему эфиру. Я вас приветствую. Напомню, что через несколько минут уже будет работать наш эфирный номер 0800 300 403. Будем говорить сегодня в студии о том, как распознавать ложь и дезинформацию в медиа, как учить этому тех, кто не хочет учиться этому, а хочет, наоборот, распространять и падок на вот такие фейковые сообщения о медиа, не только российских, но также и украинских. У нас в студии будет Алексей Мацука, журналист и медиаэксперт Олег Джолос. Так что готовьте ваши вопросы 0800 300 403.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока же еще несколько важных тем. Сегодня в Киевском Шевченковском суде рассматривают дело Романа Лягина. Он известен на Донбассе как соучастник нарушений избирательного законодательства, а затем как один из активных участников группировки ДНР. Лягина задержала СБУ 14 июня этого года. Теперь правозащитники опасаются, что он может избежать наказания. Кто такой Роман Лягин и чем интересна его история, разбирался Сергей Горбатенко.
Универсальным бойцом Российской империи называет Романа Лягина Станислав Федорчук, переселенец из Донецка, глава правления общественной организации Украинская народная рада Донеччины та Луганщини. Федорчук говорит:
він, в принципі, ніколи не приховував своїх імперських російських поглядів. Завжди був прихильником великої єдиної неділімої Росії в лавах ДНР. Він опинився зовсім не випадково.
Федорчук сообщил нам, что с 2004 года в Донецке Роман Лягин участвовал в акциях теневых избирательных штабов Виктора Януковича. Эти штабы, вспоминает Федорчук, отвечали за запугивание и избиение членов избирательных комиссий. И эти услуги хорошо оплачивали. Федорчук говорит:
людина з бойового крила, яка ніколи не цуралася застосовувати вас у фізичні методи впливу.
По його словам, Роман Лягін руководив фан-клубом хокейного клубу «Донбас» і навіть пытался стать своїм для учасників Євромайдана в Донецьке, но не получилось. В ДНР Лягін руководив так называемой избирательной комиссией. 11 мая 2014 года он заявил:
каждый из вас мог убедиться в том, что референдум настоящий. Мы прекрасно понимаем, что его не признают в мире.
Владимир Ефименко, адвокат, говорит, что собрано достаточно доказательств причастности Романа Лягина к захвату 9 июня 2014 года территории бывшего завода «Изоляция». Ефименко сообщил нам:
после захвата там была организована секретная тюрьма. Ее можно охарактеризовать как концентрационный лагерь. А кроме этого там была организована база боевиков. По состоянию на 2014 год, по показаниям очевидцев, одномоментно содержалось на территории изоляции порядка 50-60 узников.
По словам Ефименко, туда можно попасть за любую критику группировки ДНР. Существование таких тюрем отрицают и оккупационные администрации, и их российские кураторы. Но людей там содержат месяцами безо всяких прав. По мнению Станислава Федорчука, Роман Лягин избежал подвала в Донецке благодаря покровительству бывших регионалов и российских спецслужб. А его возвращение в Украину может быть спецоперацией для дальнейшей легализации Лягина или в нашей стране, или в Европе. Представители ряда общественных организаций будут этому предоставлять. Как говорит Федорчук, Роман Лягин должен сидеть в тюрьме.
За судом по делу Романа Лягина следит в эти минуты мой коллега Евгений Солонына. Евгений, слышишь ли нас? Евгений, ты есть с нами на связи?
Так, я чую вас.
Прекрасно. Расскажи, пожалуйста, принято ли уже какое-то решение?
Головне рішення, яке сьогодні ухвалили, це те, що суд перенесли на 1 листопада, на 15-ту годину. Оскільки слідство йшло за форматом спецрозслідування, і воно розпочалось до того, як Лягін потрапив на підконтрольну територію, то він не зміг ознайомитися з обвинувальним вироком. І, відповідно, і він, і адвокат попросили цього додаткового часу, і суд на чолі з Оленою Мєлішак, головуючою справі, цей час надав.
Чи вдалося тобі особисто побачити Лягіна? Як взагалі все відбувалося? Це така досить тривала історія, відома фігура для тих, хто стежить за подіями на окупованих територіях. І багато подиву викликало те, коли його все-таки затримали, тому що ще нещодавно Лягін був фігурантом багатьох повідомлень у сепаратистських ЗМІ, як просто діяч угруповання ДНР, і ось він на підконтрольній території і в суді. Як усе це виглядало, розкажи.
Так, насправді багато хто з журналістів сумнівався, що Лягін дійсно є затриманим, тому що 14 червня лише з'явилася інформація про це у медіа і все. Однак Лягін сьогодні в суд з'явився особисто, привітався з усіма присутніми. Більш він нічого не говорив, єдине, що він зробив, це разом з адвокатом синхронно подав клопотання про те, щоб відтермінували перше підготовче засідання в його справі. Що цікаво, був також його опонент у суді, це Микола Волинко, профспілковий діяч із Донецька, профспілковець гірників, який займався власне витягуванням тих людей, яких в так звану незаконну тюрму потрапляли, які з ініціативи Лягіна. І він каже, він заявив у суді, що в нього є папочка з усіма доказами на Лягіна, і що Лягін сидітиме за всією суворістю закону. Тобто була дуже емоційна, але дуже коротка така судова перепалка.
Дякую, Євгене. Я напомню, Евгений Солонина находится сейчас в Шевченковском суде Киева. Там сегодня рассматривали и перенесли рассмотрение дела Романа Лягина, задержанного члена группировки ДНР. И двигаемся дальше. Еще одно задержание, громкое задержание последнего времени, Владимиру Цемаху, которого международные расследователи связывают потенциально главным, считают потенциально главным свидетелем по делу рейса MH17, продлили срок ареста. Об этом сообщают украинские новини, ссылаясь на адвоката Цемаха. Особое внимание к этому делу сейчас привлечено из-за того, что по неофициальным данным он может попасть в список на обмен заключенных с Россией. И тогда он уже не сможет дать показания в международном суде. И Алексей Виноградов расскажет больше об этом деле.
Владимир Цемах в 2014 году командир славянской бригады противовоздушной обороны группировки ДНР в Снежном. Недалеко от этого города был сбит малазийский Боинг. В исследовании международной организации Беллингкэт говорится, что благодаря обнаруженным видеозаписям с участием Владимира Цемаха можно предположить, что он связан с транспортировкой зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого и был сбит лайнер. Если это так, то, по мнению расследователей, Цемах – важный свидетель, а возможно и обвиняемый в международном судебном процессе. Сейчас Цемах находится в Киеве. Украинские спецслужбы вывезли его с оккупированной территории. Однако Владимир Цемах может и не попасть на процесс Нидерланды. Он может стать одним из тех, кого Украина передаст России в обмен на украинских моряков и политзаключенных. В частности, об этом Twitter написал основатель Беллингкэт Элиот Хиггинс. Цитирую. Ходят слухи, что недавно арестованный Владимир Цемах, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передается России в обмен на украинцев, задержанных Россией. Довольно бесхребетное соглашение украинского правительства, которое повлияет на судебное дело MH17. Кроме этого, журналист Юрий Бутусов 30 августа писал, что затягивание с обменом пленными связано как раз с требованием Владимира Путина передать Владимира Цемаха России. По его мнению, Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по Боингу, который начнется в Нидерландах в 2020 году. А суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Действительно ли Владимир Цемах может оказаться в списках на обмен с украинской стороны и требует ли это Россия? С такими вопросами радио «Донбасс Реалии» обратилась к службе безопасности Украины, но ответа пока не получила. Не комментирует ситуацию и адвокат Владимира Цемаха Роман Гонтарев.
Клиент мне заборонил комментарии давать засобам массовой информации, то я не могу комментировать.
Боинг – это то, чего в Кремле действительно боятся. Доказательный вердикт Международного суда может превратить многих российских руководителей в настоящих военных преступников. И не исключено, что это будут не только ближайшие соратники Путина, но и сам президент России. Поэтому российские спецслужбы провели свою спецоперацию, считает журналист Виталий Портников. Путин использовал желание президента Украины Владимира Зеленского добиться освобождения украинских заложников. Но в решающий момент он достал из рукава свою крапленую карту.
Если не будет Цемаха, не будет обмена. И это при том, что ожидания в Украине достигли наивысшего градуса. А Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель начали подготовку к саммиту Нормандской четверки. Теперь Путин выигрывает в любом случае. Освободят Цемаха прекрасно. Ценный свидетель будет в его руках. А между Украиной и Западом появится тень серьезного недоверия.
Если же не освободят, продолжает Портников, тогда президент Украины продемонстрирует, что обманул ожидания общественности. Путина это тоже устраивает. Ему нужен слабый Зеленский. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, ну и переходим к обещанной теме студии. Говорим сегодня о том, как распознать ложь и манипуляции в медиа. Можно ли этому научиться и научить тех, кто не хочет учиться распознавать, и люди, которые, наоборот, слушают, верят и разносят дальше ложь и манипуляции, они ведь также влияют на жизнь всех, ну, как минимум, голосуют на выборах. Будем об этом говорить с гостями студии. У нас в студии Алексей Мацука, журналист, глава общественной организации «Донецкий институт информации».
Да, добрый день.
И Олег Джолас, медиаэксперт, преподаватель Института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко. Приветствую.
Витаю.
Вас. 5-6 сентября в Харькове пройдет большое журналистское ежегодное событие «Донбасс Медиафорум». Это конференция и также учебное большое событие. В основную его тему в этом году вынесено лозунг «Время выбирать журналистские стандарты». Для начала, Алексей, расскажите, почему тема журналистских стандартов, казалось бы, такой узкий цеховой вопрос, как нам всем работать, почему она касается всех?
Ну, сегодня уже все, что медиа, все, что касается жизни общества, оно настолько все на поверхности, то есть каждый может быть сегодня, ну, медиа. Ну, как бы вы открываете Facebook, там кто-то пишет о произошедшем с ним в супермаркете, это становится достоянием общественности, условно. Появляются новые слова, там, инфлюенсер, анфлюенсер, даже такой есть термин теперь. Есть такие люди, которые делают истории просто там на видео за несколько секунд и так далее. То есть мы живем во времени, когда любое слово, оно влияет, ну, не только на жизнь какого-то маленькой группы, там, или семьи, или класса вашего, или, ну, то есть коллектива, а оно может просто выстрелить, ну, на всю, как бы, вот, сеть, там, Facebook или YouTube и так далее, и становятся популярными блогеры, особенно среди молодых, там, детей, вот у нас очень много блогеров новых. Это все в какой-то степени медиа, и мы даже сегодня отказываемся от такого традиционного понимания слова СМИ, вообще аббревиатура этой, потому что на замену СМИ приходит слово «медиа», где, в принципе, каждый человек может становиться влиятельным лицом и влиять на процессы общества. И именно для этого мы, а так как происходит в Украине война, происходят постоянные информационные атаки со стороны там, вот, России на Украину, происходит оккупация на части нашей территории, происходит то, что журналисты были вытеснены из оккупированных районов, и прервалась традиция передачи опыта из поколения в поколение, ну, условно говоря, то есть прекратился сбор данных о том, что происходит на оккупированных территориях, по сути, независимый объективный сбор данных из источников, и там все заменено пропагандой исключительно, то мы каждый год проводим Донбасс Медиафорум для того, чтобы вот обменяться опытом новым, который получает каждый журналист, для того, чтобы привлечь новых этих инфлюенсеров, в том числе, которые иногда, к сожалению, подливают масло в огонь и очень серьезно подливают, ввиду того, что они не понимают еще, насколько важно и ценно каждое слово, произнесенное в условиях особенно вооруженного конфликта и оккупации. И мы пытаемся людей вот вовлечь в одно коло, такой круг, для того, чтобы в безопасной обстановке обсудить вещи, связанные с тем, ну, как бы, а не делаем ли мы еще хуже, чем уже сделали во время всех событий в Украине.
Если так, то качество потребляемой обществом информации продолжает оставаться проблемой журналистов или уже нет? Потому что общество прекрасно без журналистов, как мы видим, обходится, и множество очень нехороших, скажем, фейков и историй, которые были, они разошлись даже, ну, часто без участия журналистов.
Ну, знаете, я не думаю, что общество прям обходится без журналистов. Все-таки журналистские организации сегодня достаточно мощные, и независимые СМИ, там Радио Свобода есть, Громадский есть, другие средства информации, которые... А вокруг себя объединяют очень серьезные пласты широкой аудитории. Это значит, что людям все-таки нужна объективная информация, проверенные факты, а не просто чье-то мнение. И, конечно, в условиях, когда мы живем, ну, постмодерно, так скажем, как бы, извините за это, но как бы живем в условиях, когда у нас СМИ, понимаете, может формироваться любым носить и любым источником, то профессиональные СМИ, они все равно остаются столпами распространения проверенной качественной информации. Да, есть проблема, которая связана с тем, что СМИ иногда создаются гибридные, такие, да, как помойные ямы, через которые распространяют дезинформацию, распространяют манипулятивные всякие новости без второй стороны, например, не учитывая объективности какие-то там, связанные с стандартами, с этикой журналистской, с конфликт-чувствительным языком, потому что важно и подбирать язык для всего описания действительности. Но, тем не менее, все-таки мы рассчитываем, что классические СМИ, они быстро перестраиваются в Украине под запрос аудитории и могут удовлетворять ее.
Олег, подключайтесь тоже к обсуждению. Вот какова роль дальше будет журналистов, если классические СМИ становятся менее популярными, чем веселые, интересные, но не всегда правдивые блоги и соцсети?
Я б хотів говорити про інший паралельний процес. З одного боку, ми говоримо про професійні стандарти журналістів, про журналістську відповідальність, про етичні стандарти роботи медіа або тих, хто вважає себе медіа. А з другого боку, це медійна і інформаційна грамотність споживачів інформації. Правильно Олексій говорить, що сьогодні медіа втратили свою монополію бути комунікатором між аудиторією і інформацією або між владою і аудиторією. Сьогодні аудиторія, споживач є і продуцентом цієї інформації. Але ми всі маємо пам'ятати, що інформація, розповсюдження інформації – це в першу чергу відповідальність. І якщо я от буду говорити на медіафорумі стосовно інформаційної і медійної грамотності і підходів до цього з боку ЮНЕСКО, то ця поважна організація говорить, що будь-до якого джерела інформації, будь-то медіа, кіно, телебачення, архів, музей, бібліотека, треба відноситись критично, ставити під сумнів. Також треба розуміти, що будь-яка інформація, будь-то інформація навіть з таких потужних авторитетних джерел, як BBC, там, Associated Press, навіть до цієї інформації треба ставитись критично. Бо не завжди інформація є незалежною, не завжди інформація, будь-яке повідомлення є неупередженим. Тому що природа діяльності ЗМІ є дуже багатогранна, і аудиторія не завжди це розуміє. Тому, якщо коротко, то компетенція або принципи медійної грамотності з боку ЮНЕСКО – це вміння користуватись, розуміння діяльності медіа, користування медіа, комунікація, а також прийняття усвідомлених рішень на підставі отриманої інформації, не тільки з медіа, з будь-яких джерел інформації.
Що це означає на практиці? От якби ми попросили вас, нашим слухачам, за короткий час дати якісь базис, що таке критично сприймати інформацію? Я відкриваю інтернет, читаю тут BBC, тут Шарій.
Ну, по-перше, треба взагалі мати критичне мислення. Не треба сприймати все на віру. Медіа, так само, як будь-яка інша організація, це може бути бізнес, якщо ми говоримо про ринковий механізм діяльності медіа, правильно, засобів масової інформації. Той самий Наум Хомський говорив, що медіа – це фактично підприємства, які продають товар свої аудиторії, іншим підприємствам, рекламодавцям. Тобто, фактично, засіб масової інформації, він продає свої аудиторії рекламодавцям, якщо це він працює як бізнес. Є державні медіа, які просувають державний інтерес, або інтерес свого власника, або інтерес того, хто їх фінансує. А також, щоб виживати в умовах ринку, щоб мати великі аудиторії, засоби масової інформації мають працювати з цими аудиторіями. Сьогодні домінує розважальний сегмент контенту, в який запаковуються певні впливи. І аудиторія має розумітися хоча б трохи на природі діяльності медіа, як вони функціонують, за рахунок кого вони заробляють і на чому. І тоді аудиторія буде розуміти, ну, наприклад, приклад приведу, зараз відбуваються певні події в Гонконгу. Щоб розібратися з цією ситуацією, треба не тільки прочитати інтерв'ю посла КНР в Україні, а треба ще почитати, наприклад, «Нью-Йорк Таймс», де там своє бачення ситуації. Тобто споживання, користування медіа, враховуючи великий шквал інформації, потребує критичного споживання. Що таке критичне споживання? Це вміння, повторюю, ставити запитання. Не абстрактізм, не нігілізм, а анализ.
Я, кстати, насчет анализа вот тоже хочу добавить, что во время Донбасс-медиафорума будет очень много панелей, посвященных именно аналитической журналистике. Почему? Потому что сегодня украинская аналитическая журналистика, она нуждается тоже в переосмыслении в каком-то смысле, на мой взгляд. Я, конечно, не претендую на роль последней инстанции в данном случае, но часто бывает так, что под аналитикой выдаются собственные субъективные оценки автора, которые сформированы тоже на основании каких-то травматических событий, на основании пережитого опыта, не всегда как бы положительного в том или ином вопросе. И транслируя свою травму через такие выводы, эти травмы распространяются в том числе на других людей, и этот маховик постоянно закручивается. На мой взгляд, выходом для этой ситуации будет для аналитики нового качества. Это описание тенденций. То есть мы знаем, что, например, одна сторона описывает ситуацию какую-либо так, вторая сторона описывает ситуацию так, ну, например, в парламенте, в Верховной Раде. То есть журналисту не обязательно становиться на позицию той или иной фракции. Ему достаточно описывать тенденции, которые происходят не только в этих фракциях, но и во всем мире. Например, мы знаем, что в Германии праворадикальные группировки приходят к власти сегодня в северных частях там страны. Да? У нас приходят популисты тоже на волне определенной там национальной риторики и так далее. То есть...
Но тут еще нужно, наверное, учитывать то, что всегда субъективная оценка людям более интересна. В этом, наверное, и секрет успеха многих блогеров в том, что они не работают так рафинированно, как требуется от «Радио Свобода» или там «Нью-Йорк Таймс», да, соблюдая все стандарты отсутствия оценок со стороны журналиста. Но, будем честными, это людям не так интересно, как эмоции, яркое, там, возможно, даже оскорбление кого-то, их это эмоционально вовлекает.
Да, да, безусловно, эмоция, она всегда будет вовлекать, но дело в том, что это уже как бы прошлый век, понимаете, сегодня мы живем, когда этих эмоций может быть, ну, у каждого целый букет эмоций, и задача современной аналитики – уметь описать это все. Понимаете, что это не эмоция аналитика, а эмоция чья-то где-то, вовремя увиденная этим аналитиком, вовремя зафиксирована и интерпретированная, самое главное, опираясь на собственный опыт, свои знания и собственный взгляд на мир вокруг себя. А он не такой черно-белый, как кажется иногда из наших средств массовой информации.
Я погоджуюсь, що сьогодні без емоцій в медіа дуже важко обійтися. Звичайно, емоції дають аудиторії. Але ми не повинні перетворювати медіа, діяльність медіа, вибачте, в Голлівуд. Все ж таки, медіа мають давати людям інформацію, на підставі якої людина приймає рішення. Для свого усвідомленого вибору, для свого якісного життя в умовах інформаційного суспільства. Сьогодні парадокс – інформації дуже багато, а сенсів мало. Тому ми й говоримо з Олексієм, що дуже важливо професійні стандарти, відповідальність громадських журналістів, професійних медіаорганізацій, але не менш важливо критичний спосіб споживання будь-якої інформації. Я не говорю, що інформацію не треба споживати, але треба аналізувати.
Ну тут Олег, він більше говорить о тих аудиторіях, з якими ви, видимо, працюєте як медіаграмотність. Ми все-таки, як журналісти, націлені на цех, на наш в первую очередь. То есть мы говорим, как Донбасс Медиафорум, он для журналистов больше, чем для других больших аудиторий. Да, там тоже, вы знаете, сейчас в школах ввели какие-то элементы медиаграмотности и так далее. Но вот я все равно хочу подчеркнуть, что все-таки задача журналиста – это объяснять или давать оценку всему на свете, все, что происходит вокруг нас. Да? И мы, как журналисты, которые работаем согласно кодекса, стандарта, мы как бы все равно остаемся на позиции объяснительной журналистики. Что есть сложные процессы, что есть много сторон, есть там разные трактовки, интерпретации. И, конечно, самое главное, но всегда же подмывает оценку дать любого журналиста. И, конечно, любой журналист понимает, что благодаря этой оценке он получит больше кого? Фолловеров, там, лайк там, и прочее, либо дизлайк, это тоже приравнено. И в данном случае задача Донбасс-форума, как и все 5 лет, учиться находить разграничение между оценкой и объяснением, уметь разделять все-таки в себе эти вещи, где эта пропорция, где авторы определяют ее внутри себя, когда готовят аналитику. И знаете, когда вы, например, пишете какой-то текст, то он в любом случае выражает какое-то тоже ваше мнение, но он может выражать ваш опыт. И если читатель или зритель будет понимать, что это журналист, которому, извините, 20 лет, а он пишет об какой-то там большой экономической модели там, или еще о чем-то таком, то достаточно ли у него опыта для подобного? Нет ли тут сомнения в адекватности этого текста и так далее? Поэтому важно понимать, кто автор, зачем он это пишет, почему он пишет об этом, в какой редакции он работает. Это все то, о чем говорит Олег, медиаграмотность нашего населения, безусловно.
0800 300 403. Я напоминаю, что эфирный телефон уже работает. Звоните, задавайте ваши вопросы. Напоминаю, журналист Алексей Мацука и медиаэксперт Олег Джолос у нас в студии, и мы говорим о том, как можно распознать, увидеть ложь в медиа.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Давайте немножко к практике обратимся. Вот из последних таких очень громких, неприятных случаев, пожалуй, самый такой вопиющий, это был фейк, связанный с несостоявшимся обменом пленными. Почему он, ну, вопиющий, как мне кажется? Потому что в него было вовлечено очень много людей, которые эмоционально также реагировали на эту ситуацию. Это были родственники, которые съезжались встречать своих пленных, освобожденных из плена родственников. Просто люди, которые хотели их поприветствовать. Ну и в целом для СМИ такой негативный опыт. И интересно, что когда разбирали эту ситуацию, довольно долго докапывались до первоисточника. То есть было несколько людей, которые ссылались друг на друга. Это был оппозиционный российский политик Илья Пономарев, Алексей Венедиктов, журналист «Эхо Москвы», и новоназначенный генеральный прокурор Руслан Рябошапка. И было очень трудно определить, кто же все-таки первый запустил это. Оказалось, что все-таки ссылались на Илью Пономарева вначале. Но суть даже не в этом. Вот какие глобальные вообще выводы и для журналистского сообщества, и для нашей аудитории из того, что произошло? Как этого не допустить?
Мы разбирали этот случай. Это действительно, знаете, такой яркий пример как раз перед Донбасс-форумом, посвященным манипуляциям. И тут у нас обмен пленными, и буквально все ловятся на манипуляцию, которая называется «обмен уже состоялся». А никакого обмена-то и не было. И потом все это накручивается аж до того, что некоторые политики едут в Россию и в Москве на фоне этого места, они, значит, записывают свои синхроны, и создается впечатление, что вот только они занимаются обменом пленными и так далее. То есть этот случай, он как маховик, который закрутился из нескольких комментариев, подхваченных центральными СМИ, вернее так, выпускающими редакторами некоторых центральных СМИ, которые показали свою компетентность в том, что они опубликовали эти комментарии так. Хотя, с другой стороны, если генеральный прокурор Рябошапка делает репост некой женщины, которая пишет в этот пост, да, и журналист, видя это у Рябошапки, у него нет оснований не доверять этому источнику информации. И таких примеров, к сожалению, у нас много. Один из замгубернаторов Донецкой области в свое время опубликовал тоже сообщение об убитом парне и о том, о той форме, как его, он был убит. А это все оказалось не так, и мать его потом возмущалась очень долго, но журналисты подхватили эту историю и тиражировали ее как фастфуд какой-то, понимаете? То есть это вот скорость тиражирования и комментариев, это как вы заходите в Макдональдс, вам готовят эти гамбургеры, и вы думаете, что именно так должна выглядеть еда. Но она может выглядеть по-другому и по-разному. Поэтому, конечно, отказаться нужно было бы от распространения фастфуда такого, потому что это быстро, удобно.
А не получилось бы так, что журналисты, например, эту новость бы не дали, но все равно она бы разлетелась через соцсети, потому что все пользователи Фейсбука увидели бы этот пост Рябошапки и стали бы обвинять журналистов, что они не сообщают важную новость.
Пользователи Фейсбука у нас, которые видят посты Рябошапки со всей страны, условно говоря, да, и сколько пользователей, которые получают информацию с телевидения. Ну, это совершенно несопоставимые цифры. И Рябошапка, понимаете, это другой феномен еще есть. Вот публикует Мацука, например, пост какой-то, потом он его правит, потом он его удаляет и постит новый пост и так далее. Вы уже ничего не найдете, не определите, что было, как было. И мы теряем, ну, проблема потери контента, информации, она создает условия для безответственного распространения такой информации.
Продовжуючи Олексія, я хочу сказати, що дійсно журналісти не мають давати себе використовувати. Журналістика має не вестись, а вести. Що таке фейк? Це ж не просто неправдива, спотворена інформація. Це умисне розповсюдження неправдивої інформації, яка шкодить аудиторії. Фейки, в першу чергу, оцей випадок так само, вони підривають довіру до нашої з вами діяльності, довіру до медіа як інституції. І в цьому їх велика шкода. І журналісти мають все ж таки професійно ставитись до намірів їх використовувати.
Это если говорить вот о цеховых вопросах, ну, мы понимаем друг друга, но хотелось бы донести до нашей широкой, более широкой аудитории о том, как все-таки пользоваться информацией. Вот вы, как профессионалы, как бы советовали рядовому пользователю Facebook реагировать на информацию, вот подобную той, что появилась от Рябошапки? Ведь многие люди, ну, будем говорить честно, живут в Фейсбуке в первую очередь, а не в лентах новостей.
Ну, многие люди и обедают, завтракают, ужинают в Макдональдсе, да. Ну, многие люди выпивают, и там злоупотребляют наркотиками. Я бы не советовал жить в Фейсбуке, честно говоря, людям, и советовал бы все-таки обращать внимание на верифицированные источники информации. И чем дальше, тем больше. Это будет потребность и необходимость уметь распознать, где сливной бачок, где СМИ, которая открыто публикует своих собственников, свои финансовые отчеты, свою структуру и так далее, управление и прочее, прочее. Чем больше бэкграунда и информации, информация о таком СМИ человек свободно находит в открытом доступе, тем выше вероятность, что это СМИ будет проверять и верифицировать данные.
Стосовно Facebook. В невеликих, бідних країнах Африки люди мають смартфони. Вони не завжди володіють, не вміють читати, але мають смартфони. І вони отримують контент з цих смартфонів через Facebook. І вони вважають Facebook, що це інтернет. Що це тільки Facebook, це є інтернет. Навіть така є ситуація. Тому що таке Facebook? Це не медіа. Це комунікаційна, велика комунікаційна платформа. І якщо ми говоримо про критичне споживання інформації, то я б радив би використовувати Facebook Messenger від Facebook. Розумієте? Можливо, це добрий такий канал поширення, ну, якихось певних інформацій, але як медіа Facebook я б не радив використовувати. Я б так сказав.
Это, понимаете, Facebook это как бумага просто. То есть, ну, для газеты раньше нужна была бумага, да, сегодня для газеты нужен сервер. То есть, все, это не больше, не меньше. YouTube, Facebook это просто бумага для платформ. А вопрос этой платформы, кто за ней стоит, кто ей управляет, кто подает информацию, зачем он подает именно так информацию. Ответы на эти вопросы сразу же дают хотя бы минимальное представление о том вообще, что вы потребляете.
Были ли, по вашему мнению, за последнее время какие-нибудь позитивные прорывы в нашем информационном пространстве, которые бы говорили о том, что урок учтен, где-то научились, и уже таких ошибок либо журналистское сообщество, либо аудитория не допускает? Потому что касательно фейков, понятно, у нас было их множество и из российских СМИ, и те, на которые велись украинские медиа. А вот если про прорывы, про учебу, она была?
Я думаю, лучшим примером является Суспільний мовник наш, который создан, который, ну, в процессе еще сейчас много нюансов в связи с сменой власти еще будет и так далее. И одним из индикаторов будет его стабильность после смены власти и его функциональность вообще. Потому что именно на ЮАПРШ выходят расследовательские программы. Там выходит, там была возможность провести дебаты. Там не зафиксированы в таком объеме нарушения стандартов в выпусках новостей и так далее. То есть вот такой пример у нас есть. У нас есть пример грамматики телебачення, которая в случае, если есть ошибки, либо недостоверная информация была допущена, они всегда делают заявление об этом и распространяют среди аудитории. У нас есть отличный пример в Донецкой и Луганской области, когда на выборах, этих выборах, мы замеры делали, сколько же джинсы было, и я вам скажу, что целые редакции уже в этом году, и их почти с десяток, которые отказались от умышленной джинсы вообще. То есть они публиковали все с отметками, реклама, там, политические какие-то там взгляды и все такое. И это очень хорошие показатели. То есть люди как на центральном уровне, так и региональном, журналисты нашей комьюнити, А все-таки, понимаете, когда вы приезжаете на форум какой-то или вот отраслевое мероприятие, и друг с другом мы общаемся, и смотрим друг на друга, и понимаем, а, так ты же джинсовал, типа, ну как-то стыдно там все, или... А, ну джинсовал, ну и молодец, джинсуй типа дальше. Такого уже не будет. Уже каждый понимает, с кем он говорит, каждый знает бэкграунд каждого, достаточно в гугле просто забить мониторинг и увидеть, что это за СМИ такое и как оно себя вело на выборах.
При всьому тому, що дійсно Національна суспільна телерадіокомпанія України дотримується журналістських стандартів, про це говорить дослідження, але, на жаль, рейтинг у неї ну, набагато, в декілька разів нижчий, ніж рейтинги провідних медіагруп телевізійних. Про що це говорить? Що в українській аудиторії не існує попиту на якісну журналістику.
Що робити?
Виховувати.
От ви якраз на Донбас медіафорумі читаєте, ведете панель, яка пов'язана із медіаграмотністю, я так розумію, широких аудиторій. Але якщо сказати, я думаю, просто людям слово медіаграмотність, їм швидко стане скучно і вони не будуть слухати.
Дивіться, я говорю не тільки про медіаграмотність, а про інформаційну грамотність, про критичне споживання взагалі інформації, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві. Сьогодні люди мають зрозуміти, і вони це розуміють, якщо це ми говоримо про дорослих, на прикладі своїх дітей, що сьогодні дійсно ми маємо вчитись протягом всього життя. Розумієте? Ми маємо ламати себе. Ми маємо розуміти, що критичне мислення, креативність, командна робота, комунікація, емоційний інтелект – це набагато важливіше, ніж знати дати початку і закінчення Другої світової війни. Світ змінився, тому треба вчитися нічого не сприймати на віру, але не бути рабом розважального контенту, інфотейнменту, розумієте? Ми маємо в собі виховати попит на якісну, конструктивну, відповідальну журналістику. Таку журналістику, яку продукує Радіо Свобода, яку продукує BBC. І я думаю, що НСТУ, громадські мовники, ком'юніті-медіа мають стати тими, вони мають задавати стандарти якісної журналістики, яку захочуть споживати аудиторія.
Какими критеріями руководствуються слушателі? Возможно, поділиться наш слушатель, який нам позвонив. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Здравствуйте, откуда ви і ваш вопрос?
Добрий вечір, я Ігор з вільної території. За паном Олексієм я хотів би йому подякувати за його роботу. Я давно за його роботою слідкую. Дякую, що він там на Донбасі намагався розвивати суспільство. Ну, це у нас таке робиться, бо у нас, як сказати, на кармани на патріотизм. Наші можновладці, у всякому разі там працювали, це на мою думку. Я хотів би тут порівняти, як Росія от мозги промиває, чому їй більше там довіряють. Вони як промивають? Вони з себе намагаються показати все гарне, саме гарне, казати, що це велика країна, підкреслюють постійно, щоб було чим пишатись. А про нас вони як показують? Піщерні якісь націоналісти, якщо ми також любимо свою батьківщину, як росіяни, наприклад, свою. Що не вміємо навіть без їхнього керівництва ні воду подавати, ні яму викопати. Ну нічого не вміємо, вони повинні приїхати нам покомандувати. Я за те, щоб більше також там на своїх прикладах піднімали у населення самопізнання і патріотизм, навіть до свого краю любов. Що ми також щось можемо. Щось могли колись і ще зможемо, що це наш куточок, і більше нема кому розвивати цей край, крім нас. От я вважаю, що такий контент повинен бути.
Дякую вам за дзвінок. Таке побажання про зміст. Одразу приймемо ще одне запитання, здається, є слухач. Доброго дня, звідки ви?
Здравствуйте, Саша, Одеса. Я хочу высказать вот свои наблюдения, откуда берется эта ложь. Вот я бы выделил вот три источника этой лжи. Это террористические организации, такие вот как Кремль, ЛНР, ДНР. Второе – это официальные организации Украины, такие как СБУ, Генеральный штаб и прокуратура. И третье – это псевдоэксперты. И все эти источники, они распространяют свою ложь вот с помощью СМИ, с помощью интернета. И вот как нужно бороться с этим? Вот я не надеюсь на этику журналистов и считаю, что нужно рассчитывать только на себя. Это значит, что каждый должен уметь элементарно анализировать информацию, ну вот, например, выделять факты из текста, знать, что такое индукция, дедукция, и на основе своих собственных суждений делать свои умозаключения. Ну и еще там вот нужно быть знакомым обязательно с софистикой, потому что софистика – это главное оружие кремлевских пропагандистов. Вот я хочу вот привести пример софистики. Вот, например, у нас есть два кота, один черный, другой белый. Вот если в первом и во втором случае у нас кот, значит, между ними нет никакой разницы. И здесь софист делает вывод, что черное – это то же самое, что и белое. То есть на основе равенства объектов приравнивают и характеристики его. Но это изысканная такая ложь пропагандистов, так сказать, уровня. Вот,
спасибо, спасибо, Саша, мы вас поняли. То есть, да, разбираться в технологии, в том, как конструируется эта пропаганда. Кто-то хочет отреагировать на сказанное?
Я добавлю абсолютно правильно вещи, говорил и первый, и второй слушатель. То, что в России происходит, это вообще трудно назвать журналистикой, честно говоря. Ну, то есть это скорее элемент госполитики по продвижению тех ценностей, которые они утверждают в своей военной доктрине, ну, условно говоря, и в других гуманитарных документах. То же самое мы наблюдаем в оккупированных районах, где невозможно заниматься реально честной, независимой журналистикой, ну вот любого уровня, даже если вы будете о социальных объектах писать. То есть, если вы напишете о вдове погибшего боевика ДНР, которая не получает, например, там достаточные выплаты, то вас уже тоже за это отправят на подвал. Хотя, казалось бы, да, это реальность, которая сформирована самой группировкой ДНР. И мы здесь, находясь на в Украине, на украинской территории Донецка, Луганской области, там мы прекрасно понимаем разницу между вообще таким, ну, мироощущаемым предметом, который называется свобода слова. Потому что если бы мы оказались сейчас на оккупированных территориях, то, поверьте, мы бы не обсуждали с вами ни один из тех вопросов, которые мы только что поднимали.
Давайте действительно посмотрим на конструкцию, вот то, о чем слушатель говорил. Важно, как конструируется фейк. Мы один из эфиров наших посвятили такой дезинформации, которая была популярна в середине лета. Порошенко сбежал из страны. Помните, многие люди пересказывали эту информацию. Мы решили поинтересоваться, откуда она взялась. Пошли по цепочке и выяснили, что сообщил об этом телеканал «Ньюзван». Телеканал «Ньюзван» процитировал политолога Михаила Погребинского. В свою очередь, Погребинский сделал такое заявление на российском телеканале. Ну вот интересно, что когда мы включили в эфир Михаила Погребинского и спросили его о том, откуда такая информация взята, он отреагировал, вот послушаем сейчас как. Сначала послушаем само заявление, первоисточник, откуда вообще взялась информация.
Я думаю, что процентов за 50, больше чем 50, это побег. Есть целый ряд сигналов, которые говорят о том, что он готовился к этому. Он вывел там немереное количество килограммов 100-долларовых купюр из своего банка, перевел как бы наличку. Кроме этого, он, это вообще небывалое дело, такого уровня человек обычно не отказывается ни при каких обстоятельствах от охраны, даже если он едет на Мальдивы. Ну, а здесь он отказался от охраны. Так что я думаю, что есть довольно высокая вероятность, что он не вернется. Эти разговоры о том, что он не боится, это басни в духе Пашенко. Ага. Он наверняка он боится.
Это рождение новости, которая потом пошла по многим квартирам, по многим людям. Ну а теперь вот, собственно, смерть новости. Как объяснил Михаил Погребинский, что же это было?
Эта информация была в украинском издании «Страна.UA», где ссылались на какие-то источники из банковских кругов, насколько я помню. Честно, что у меня нет никаких эксклюзивных источников, которые могли бы это подтвердить, но это было опубликовано для людей. Там даже цифры назывались, за счета типа 350 килограмм 100-долларовых купюр. Что он выводил их в течение некоторого времени, ежедневно, там по какой-то крупной сумме, не помню. Так что тут с меня взятки гладкие.
То есть вы взяли сообщение из сайта «Страна.UA» и просто процитировали его?
Ну, конечно, я использовал эту информацию.
Ну, вот оказалось, что такой статьи на «Страна.UA» на самом деле-то не существует. Я хочу вас, как специалистов, попросить вот сейчас проанализировать, а что слушателю, зрителю-то делать? Вот что в этой всей цепочке, которую он на себе, ничего не подозревая, смотрит по телевизору, должно было насторожить и заставить его в этот фейк не верить?
Ну, знаете, во-первых, это явно оценочные суждения все, которые прозвучали. Это не факты были, которые мы услышали. То есть я не услышал времени, например, во сколько, когда Порошенко покинул страну, да, куда он вылетел, на каком самолете и так далее. Какие-то ссылки на его самозаявление, слова и так далее. То есть это все были оценки некой информации, которую Погребинский услышал, прочитал, а как потом вы выяснили, что и вообще не было и напечатано ничего, то, знаете, в данном случае важнее понимать не то, что говорит тот или иной эксперт, а кто этот эксперт и какие у этого эксперта связи с реалполитик, так сказать, то есть с миром реальной политики. А мы прекрасно знаем, что Михаил Погребинский имеет связи с Виктором Медведчуком, и он работал у него, когда Виктор Медведчук был главой администрации президента Кучмы, и сейчас Погребинский точно так же продолжает какие-то контакты по этому поводу. Поэтому в нашем случае с вами мы абсолютно точно должны понимать и измерять все-таки вот эту... измерять эти заявления самих людей, не преподнося их как факт. Понимаете, это не факт, все, что говорит эксперт. Это его всегда оценка.
Кстати, одной из темой то ли прошлого, то ли позапрошлого Донбасс-медиафорума была постправда, если я не ошибаюсь. Да, да. А что вот в перспективе, когда вы посмотрели на следующий год, который прошел, все углубилось, то есть мир пошел путем постправды или профессиональное сообщество начало перебарывать это?
Знаете, появляются редакции, все-таки я же уже говорил, вернее, появляется больше контента, который готовится на основе стандартов, на основе этической журналистики, на основе новых ответов на новые вызовы, которые есть в обществе. И таких редакций все больше. Поэтому я думаю, что чем больше мы проводим встречи для самоаудита, я это называю, то есть не обязательно выносить, что мы на Донбасс-форуме друг другу можем наговорить разного, не обязательно выносить это на публику, но публика в итоге увидит совершенно другое качество контента.
Той приклад, який ви навели стосовно Погребинського, якраз ілюструє технологію розповсюдження фейку. Тобто інформація з'являється на ресурсі, потім так званий в лапках лідер суспільної думки робить заяву відповідно, і їхні фоловери це перепощують. Потім перепощують фоловери фоловерів, і таким чином ми маємо ефект такого бумерангу, розумієте? Тобто дійсно, а в самий факт, чи був факт? Журналістські стандарти – відокремлення фактів від коментарів. А стосовно, чи є реакція з боку медіаспільноти, я вам наведу приклад, наприклад, та сама Національна суспільна телерадіокомпанія, вона на своєму офіційному сайті навіть розмістила свої редакційні стандарти, де кожен стандарт професійної журналістики, вони розшифровують свої діяльності. Більш того, вони його доповнили стосовно простоти мови, стосовно роботи в умовах в зоні конфлікту. Тому, в принципі, робота Донбас медіафоруму, ну, знаходить свої результати, я так вважаю.
В общем, выводы из того, что наговорили, что придется обществу интересоваться журналистскими стандартами, даже тем, кто журналистами не работает.
Ну, знаете, в магазине люди часто сейчас тоже интересуются, из чего колбаска их состоит. Ну, это из бумаги она состоит все-таки или из мяса?
Спасибо за разговор. Алексей Мацука, глава общественной организации Донецкий институт информации, и Олег Джолос, преподаватель Института журналистики Киевского университета, были в нашей студии, а мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, напомню, что работает наш автоответчик вне эфирное время 0800 300 403. Если вы звоните, обратите внимание, что нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время нужно как раз, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Поэтому не кладите трубку, дожидайтесь, рассказывайте, все работает. И ваше мнение мы обязательно опубликуем на сайте и дадим в эфире. Ну а дальше наш медиаобзор.
Как только начали приходить первые сообщения о возможном обмене пленными между Россией и Украиной, захотелось понять, какие в этом резоны для Владимира Путина. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, Путин использовал желание президента Украины Владимира Зеленского добиться освобождения украинских заложников. Во время телефонных переговоров с Зеленским он согласился начать процесс обмена пленных. Однако в решающий момент он достал из рукава свою крапленую карту. Если не будет Владимира Цемаха, одного из свидетелей и участников уничтожения Боинга малазийских авиалиний, ничего не произойдет. Портников отмечает, что Боинг – это то, чего в Кремле действительно боятся. Доказательный вердикт Международного суда может превратить многих российских руководителей в настоящих военных преступников. И не исключено, что это будут не только ближайшие соратники Путина, но и сам президент России, утверждает журналист. За 5 лет оккупации в Донецке выросло целое поколение молодежи, которое заметно отличается от тех, кому посчастливилось взрослеть в мирном еще Донбассе. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам блогера, они привыкли к обстрелам, комендантскому часу, жить за периметром цивилизации и проверке документов на улицах. Они не помнят многолюдного Донецка. Они не знают, как это отправляться в любую точку мира из родного города, не пересекая пропускные пункты с их многочасовыми очередями. Но они знают о существовании другой стороны жизни. Поэтому, как пишет Молчанова, неудивительно, что многие из них уже выстраивают планы на будущее далеко за пределами так называемой республики. Плачевность ситуации, по словам блогера, понимают не только школьники, но и их родители. Потому они прилагают максимум усилий, чтобы вытолкнуть своих птенцов из гнезда. Кого отправляют на учебу в Россию, кого в Украину. Подробнее читайте в материале. В молодой республике скоро не останется молодежи. Что ни говори, а жизнь берет свое. И в зоне военного конфликта празднуют свадьбу, рождаются и идут в школу дети. Правда, значительно реже, чем прежде. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Как отмечает блогер, из новых послевоенных признаков очень изменился образ школьного учителя. Современный школьный учитель в республике почти всегда или приближается к пенсионному возрасту, или уже пересек эту черту. Еще нюанс – отсутствие опыта. Есть, к сожалению, такие моменты, когда из-за нехватки предметников работают учителя не того профиля. Еще, по словам блогера, после родительского собрания создается впечатление, что, как и больница, школа предоставляет только специалиста, а все остальное, включая мебель, покупают родители. Как ни странно, именно при всех показательных арестах за коррупцию и взяточничество, именно в сфере образования очень распространены подарки и деньги за место для ребенка в хорошей школе. Подробнее в материале «Блог из Луганска. Как в ЛНР выбирают школу для детей».
И Егор Устинов не только пролистал всю прессу, но и знает самые последние новости о них сейчас.
Один украинский военный сегодня был ранен на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины. Солдата эвакуировали в мобильный госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. С начала суток украинские военные зафиксировали 4 обстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков. В группировках ДНР и ЛНР не сообщают о боевых действиях 3 сентября. Следователи из Нидерландов хотят допросить Владимира Цемаха, так называемого начальника ПВО ДНР Снежного, который сейчас находится под стражей в Украине. Об этом агентство Associated Press рассказал представитель следственной группы Брехте Ван де Маздейк. По данным агентства, Цемах является одним из кандидатов на обмен удерживаемыми лицами с Россией, поэтому следователи заинтересованы в его допросе, пока он в Украине. Напомню, сегодня суд продлил арест Владимиру Цемаху. Он был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня. По словам адвоката и родственников Цемаха, украинские спецслужбы вывезли его на подконтрольную Киеву территорию, где он был арестован. Цемах считается одним из ключевых свидетелей по делу о сбитом самолете рейса MH17 в небе над Донецкой областью в 2014 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Об этом он заявил на международной антитеррористической конференции в Минске. При этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Униан» сообщил, что за 8 месяцев текущего года на 40% уменьшилось количество попыток незаконного перемещения оружия на границе между Украиной и Белоруссией. Кроме того, чаще, по словам спикера, оружие пытались ввести именно с белорусской стороны. Андрей Демченко отметил, что за последние годы белорусская страна неоднократно заявляла о том, что якобы фиксируются попытки контрабандного перемещения оружия из Украины в Беларусь. Однако подтверждение этой информации Госпогранслужба Украины от белорусской стороны не получила. В Покровске местные жители могут бесплатно сделать прививки от бешенства своим домашним животным. Прививочные пункты будут работать с 4 по 11 сентября в разных частях города. В частности, в поселке Щербака, на улице Шмидта, Киевской, Дачной, Примакова, Таманова, Защитников Украины. Привести свою кошку или собаку на прививку можно будет с 9 до 15 часов. И, как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 4 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 18, днем от 26 до 29 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Татьяна Якубович и Егор Устинов работали в студии. Обязательно пишите нам во все социальные сети. Мы есть в Твиттере, ВКонтакте, в Одноклассниках и в Фейсбуке. Звоните на автоответчик 0800 300 403. Вне эфирное время он все время работает. И ваше мнение мы опубликуем и используем в эфире. Слушайте нас, как всегда, на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио» и «Вильному радио» каждый день по будням. И смотрите нас в YouTube. До завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».